У нас сейчас был вопрос, как нам перейти от Бейтока Хишена. Я бы сказал, что этот вопрос актуален в каждый момент времени. И нам надо просто чувствовать, как на чаше весов, где мы находимся, когда в Бейто, когда в Хишена. И реализация этого в нашем объединении, в силе нашего объединения. Если согласно нашему уровню мы находимся в преодолении, усилении объединения, мы переходим на путь Хишена, и, соответственно, этому усиливаем свет, возвращающий к источнику. И так надо просто чувствовать. Мы как бы открываем в этом, как будто давим на педаль газа в машине, так усиливаем свет, возвращающий к источнику, меньше в объединении между нами. Мы как бы закрываем свету путь. И мы должны просто дойти до состояния, когда мы работаем с Бейто и Ахишена в таком виде, что это становится ощутимым у нас, как результаты действий по объединению, силы объединения между нами. И здесь, конечно, тут есть работа над намерениями. Зачем мы объединяемся, почему объединяемся, ради чего, где мы видим Ахишена в нас или в доставлении наслаждения Творцу, в объединении относительно товарища, относительно Творца, когда человек вкладывает и так далее. Но, по сути дела, со всеми этими условиями ради отдачи, мы просто должны прийти к ситуации, когда мы усиливаем силу объединения между нами, во взаимной отдаче между нами, для того, чтобы прийти к объединенной отдаче, как одно целое Творцу. Это, по сути дела, действие Хишена. И все время стараться быть в этом. И тогда мы начнем чувствовать, насколько мы можем это сделать, есть ли в Хишена средняя линия, или это до конца совершенно без всякого ограничения, или мы тут должны входить в разные расчеты, сколько да, сколько нет. Должны ли мы заботиться вначале об объединении между нами, чтобы он был поровну, оно было поровну, или заботиться о том, чтобы объединение было максимальным, или заботиться, чтобы объединение было оптимальным, таким, чтобы на него подействовал высший свет. Но тут есть много составных частей из этой работы. Но, по сути дела, в общем, работа начинается с того, что Ахишена — это большее объединение между нами в одинаковой степени, внутренне, насколько возможно, для того, чтобы прийти, доставить наслаждение Творцу. Из объединения между нами мы посылаем Ему устремление наших сердец, и там мы должны раскрыть его. Да. Мы еще поговорим об этом. В воскресенье у нас и Шаббат Хаверим. Может быть, мы посидим вместе и продолжим эту работу тоже. И перед Питерским конгрессом подробнее поговорим об этом. Пожалуйста.
Мы читаем труды Рабаша, первый том, 267-я страница. Статья называется «Порядок собрания». Первый том, 267-я страница, «Порядок собрания товарищей». В Масехет Брахот сказано мудрецами: «Так будет всегда. Человек прежде установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву». И Баля Сулам поясняет: «Тот, кто хочет что-то попросить у кого-либо, хочет попросить о каком-либо одолжении, он должен знать наверняка, во-первых, что есть у него то, что просит, ведь если нет, что толку просить? Второе, что дающий добр, ведь может быть и так, что есть у него необходимое тебе, но давать он не желает. И поэтому прежде надо прийти к осознанию величия Творца. То есть должен человек поверить в то, что у Творца есть абсолютно все, что он просит, и, кроме того, Творец добр и милостив, каждому просящему дает все добру. И потому, когда собираются товарищи вместе, конечно же, собрание это преследует определенную цель. Ведь каждый уделяет этому часть своего времени, которое должен был использовать для личных нужд. Он откладывает все свои дела и приходит участвовать в собрании. Значит, человек хочет что-то получить от этого. Если так, то нужно стараться, чтобы каждый, уходя домой после собрания, видел, с чем он пришел на собрание, что приобрел на нем и с чем уходит он сейчас домой. Но иногда, когда во время собрания группы каждый ощущает важность этого собрания, тогда не возникает даже такой мысли, а что приобрел я, с чем ухожу домой. То есть, что конкретно есть у меня в руках такого, что приобрел я на собрании товарищей, и чего не было, пока я не пришел в группу. И тогда видит человек, что нет у него совершенно ничего. И это похоже на то, о чем написано, когда придешь в виноградник ближнего своего и будешь есть волю, но сосуды свои не наполнишь. То есть, когда собираются товарищи, что и является виноградником ближнего, когда сидят, едят и пьют вместе, разговаривают о том и о сём, тело наслаждается от самого процесса. И это подобно тому, как сказано, «И есть будешь плоды сколько душе угодно». Но когда расходятся по домам, то хотят увидеть, что же есть в келим, в сосудах такого, что сможет дать ощущение жизни для дома. И когда покидают собрание и хотят видеть, что же осталось в этих келим от всего этого общения, то видят, как написано, «И в сосуды свои не возьмешь». Нет ничего в этих келим для оживления души после собрания. И человек должен обращать внимание на то, чтобы в то время, когда он прикладывает какое-либо усилие, не осталось бы оно без оплаты, как мы просим в молитве, чтобы нам не трудиться впустую. Но когда человек идет на собрание, он должен получить там пищу, чтобы, отправляясь домой, имел возможность увидеть, что у него есть, что внести внутрь своих желаний. И тогда будет у него пища, чтобы прокормить себя до следующей встречи, и за это время она будет у него приготовлена из того, что обрел во время собрания товарищей. И поэтому должен прежде установить для себя важность собрания, а затем посмотреть, что можно приобрести из этого. Как приводилось выше высказывание мудрецов, всегда прежде установит человек величие Творца, а затем обратит к нему молитву. То есть в начале собрания, в речах, которыми оно открывается, надо говорить о важности группы. И каждый по очереди должен постараться объяснить смысл важности и величия того, что есть внутри них. И не говорить ни о чем, кроме восхваления преимуществ группы до тех пор, пока не будет выявлена эта важность с помощью товарищей. Тогда должны сказать, что закончили первую стадию собрания и перейти ко второй части. То есть нужно, чтобы каждый в отдельности сказал, что, по его мнению, можно сделать, какие действия совершить, чтобы у каждого в группе была возможность приобрести любовь товарищей. То есть, что каждый может сделать, чтобы обрести возможность в сердце своем возлюбить конкретно каждого в группе? И после того, как закончили второй этап, ответы, что сделать ради группы, начинается новая ступень — приведение к практическому осуществлению установленных товарищами решений к тому, что именно необходимо сделать. И о том, что касается важности группы, смотри в книге «Дарование Торы». И там объясняется значение любви между членами группами. Объясняется, что посредством соединения друзей можно прийти к величию Творца, поскольку весь мир погружен в собственный эгоизм, а он хочет, человек хочет идти путем отдачи. И это против понимания мира, поскольку такова природа, с которой мы родились. В силу замысла творения, желание Творца доставить добро сотворенным им. И вся энергия, с которой мы можем прийти, пойти против своей природы, то есть произвести обратное действие, понимая, что недостаточно еще того, что мы не желаем получать ради личной выгоды, но мы еще желаем и отдавать, то есть все наши действия будут только ради доставления радости создавшего нас. Вся наша энергия истекает из силы, содержащейся в природе отдачи. Когда человек дает кому-то, кто очень важен и дорог ему, он получает от этого наслаждение. И получается, что без получения наслаждения человек не в силах сделать ни малейшего действия, потому что это против нашей природы. Но мы можем поменять источник наслаждения, то есть вместо того, чтобы получать удовольствие от действия получения, мы желаем получать удовольствие от действия отдачи. Потому что это называется подобием свойств, когда мы должны сказать, так же, как Творец видит наслаждение в том, что Он дает творениям, так же и у нас должно быть наслаждение от того, что мы отдаем Творцу. Иначе, если мы отдаем Творцу без радости и удовольствия, то мы не достигаем сравнения свойств, подобия свойств, как сказали мудрецы, не было радости перед Ним, и в тот день, когда сотворены были небо и земля, и не было радости перед Творцом со дня сотворения мира, подобно той радости, которой будет радоваться Он с праведниками в грядущем мире. Поэтому, если нет у нас радости в то время, когда мы выполняем заповеди Творца, то получается, что даже когда есть намерение ради отдачи, это не называется подобием свойств, потому что не может человек радоваться нигде, кроме как только в том месте, где находит наслаждение. И выходит, если нет у него наслаждения и радости от того, что он отдает Творцу, еще не называется это подобием свойств. Когда было бы у него место для высшего наслаждения, потому что еще не достает ему наслаждения, которое есть у Творца во время отдачи творения. И отсюда следует, что вся база, на основании которой мы можем получить наслаждение и радость, это то, чем дозволено нам наслаждаться. И более того, большая заслуга наслаждаться от действия отдачи — это работать в одном направлении — ценить духовное. И это выражается в том, чтобы сосредоточить внимание на том, к кому я обращаюсь, с кем разговариваю, и чьи заповеди я выполняю, и чью Тору я изучаю. То есть необходимо выискивать возможности, советы в том, чтобы оценить значимость дающего Тору.
То есть у духовного очень простое определение. Если то, что я делаю в мысли, в действии, неважно с каким намерением, если это связано с Творцом, Творец является причиной того, что я так думаю или хочу, или действую, это называется духовное. Если это без связи, и в начале, и в конце, с высшей силой, с причиной творения, это не духовное. Это связано с моим телом, которое оторвано от духовного, и тогда это называется только материальное.
И поскольку человек со своей стороны, прежде чем удостоился какого-либо свечения свыше, должен искать людей более или менее подобных себе, которые также ищут способы возвеличить важность духовного, быть хоть в каком-то контакте с Творцом, в каком бы то ни было виде. И поскольку уже многие осознают важность этого, то каждый может получить поддержку от своего друга. И необходимо самое малое количество — это двое. Это значит, что если два товарища сидят вместе и думают, как возвеличить важность Творца, уже есть у них сила получить усиление осознания величия Творца в качестве пробуждения снизу. И на действие это приходит затем пробуждение свыше, когда они начинают чувствовать немного величия Творца. И согласно написанному, в многочисленности народа величия царя получается, что чем больше количество, тем сила действует больше. То есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного, что и называется отдачей Творцу, ценится у него как несметные богатства от того, что удостоился войти в круг людей, которые избраны служить Творцу. Тогда он каждого малодействия, он полон радости и удовольствия, что есть у него сейчас чем служить царю. И в той мере, в которой группа во время собрания думала о величии Творца, в каждом в своей мере это вызвало осознание величия Творца, и тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья. И от каждой малости, когда он занят служением Творцу, он наслаждается этим, потому что если даже вспомним на мгновение, что надо думать о духовном, тотчас он говорит: «Я уже благодарю и возвеличиваю, схваляю Творца, потому что он верит, что Творец призвал его сейчас и хочет говорить с ним». И когда человек представляет себе, что царь обращается к нему и говорит ему, что хочет общаться с ним, какая радость была бы тогда у человека, и какое было бы настроение. И, несомненно, в таком приподнятом, в таком возвышенном настроении не думал бы, конечно, о чем-то постороннем, и только бы он стеснялся немного того, что не знает законов и обычая царя, как вести себя, когда царь обращается к нему. И то, что он умеет делать для царя, считалось бы у него за бесценное богатство, потому что все-таки он знает немного законов, чтобы выполнять с их помощью заповеди царя, тем, что учил в школе, когда был маленьким. И, конечно, теперь, когда он уже повзрослел и желает служить царю, несомненно, не хватает ему знаний законов царя. И выходит, что забота его лишь в том, что не знает, от чего будет больше радости у царя, от какого действия или намерения. Но кроме этого, он живет в мире, который полон всего и полон всех благ. Об этом всем группа должна думать, когда собирается вместе, и говорить о важности группы. Как уже сказано, всегда прежде человек установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву. Также и в группе, если мы хотим попросить что-либо необходимое от группы, что и называется «воздаст молитву», мы обязаны прежде установить для себя важность и величие группы и лишь затем вознести молитву. То есть попросить у группы, чтобы дала ему то, что что он желает получить от нее. В таком случае он должен увидеть сначала, что есть у группы, каким имуществом обладают ее члены, чтобы он мог получить от них посредством объединения с ними. А может быть, в том, чем они обладают, он не нуждается и даже наоборот избегает этого и не захочет приблизиться даже на расстояние полета стрелы. А потому человек должен всегда быть начеку, когда приходит на собрание группы. А есть ли у товарищей та цель, которую он хочет достичь? И у каждого из них есть такая часть от этой цели. И он думает, что, несомненно, если объединиться всем вместе в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от нее. И также части всех товарищей группы. И получается тогда, что у каждого в группе будет сила, как у всей группы вместе. И отсюда следует, что каждый отдельно взятый член группы должен уделять пристальное внимание цели собрания, и это должно привести к ощущению, что после собрания каждый приобрел что-то, что может вложить в свои келим, и чтобы они не остались в состоянии, о котором сказано, а в сосуды свои не соберешь. И каждый должен принять в расчет, что если не сидит на собрании с особым вниманием, мало того, что потерян для самого себя, но еще и наносит ущерб всей группе. И это подобно тому примеру, что приводился в Мидраше, когда двое пришли в судно, и один из них начал сверлить под собой отверстие в дне шхуны, и спросил его другой: «Зачем ты сверлишь дырку?» И отвечал ему другой: «Какое тебе дело, ведь я под собой сверлю, а не под тобой». И первый сказал ему: «Глупец, ведь мы оба погибнем на этой шхуне». После обсуждения на собрании важности и необходимости группы начинается определение порядка исправлений, как и в чем можно усилить группу, чтобы быть одной дружиной, одним обществом, как сказано: «И встал там Израиль станом напротив горы», и что объясняется в комментарии: «Все как один, единым сердцем». И порядок должен быть таким, чтобы каждый, у кого есть какая-то мысль, которая может принести пользу, мог обсудить ее со всеми. И решение должно быть принято всеми и каждым, чтобы не было никакого принуждения. До сих пор говорилось о связи между человеком и его товарищем, которая даст нам связь между человеком и Творцом, как сказано в книге «Дарование Торы». Соответственно этому, говоря о важности и любви между товарищами, мы выяснили, что вся важность состоит в том, что это приведет нас к связи с Творцом, а значит, мы должны помнить, что понимание важности любви между товарищами должно привести нас к пониманию важности любви между человеком и Творцом.
Вопросы? Да.
Доброе утро, Рав. Написано на странице Реш Самахтет, в самой нижней строчке: он, приходя на собрание к товарищам, должен убедиться, что у товарища есть та цель, к которой он стремится.
Да.
Допустим, он приходит на собрание товарищей, он проверяет товарищей, есть ли у них та цель, к которой он стремится. Что происходит, если он не чувствует, что у товарищей есть та цель, к которой он стремится?
Так надо критически отнестись к себе и к товарищам, да? И пробудить себя и их к цели. Могут быть разные состояния. Мы находимся в системе, которая вся выстроена благодаря высшей силе. И она пробуждает всегда нас мысли и желания с помощью силы своей, которая называется свет, и цель его — привести нас к осознанию его работы, чтобы мы познали, что он делает, с какой целью, через какой процесс, и чтобы мы отождествляли себя с ним. То есть не только познали, но и приняли, захотели, поддержали бы все действия, которые происходят с нами, хотя они происходят с нами против нашей природы, которую он создал, в противоположность своей желанию получать, противоположность желанию отдавать, потому что иначе мы не сможем быть творениями отделенными и ощущающими, постигающими его. И получается, что мы в течение всего нашего развития должны познать его работу. И познать ее, исходя из нашей природы, желание получать. Поэтому то, что я прихожу в группу, и там, по сути дела, я через нее я прихожу к познанию работы Творца, что он делает. Я должен понять, что и я, и группа находятся в противоположном виде. И как мы всякий раз можем привести себя к состоянию соответствия, насколько это возможно, действием Творца, и если мы организуем себя против нашего естественного желания в форме Творца, мы видим, в чем разница между тем, что я хочу, и тем, что я делаю из себя, чтобы поставить себя в соответствие Творцу. И разрыв между этими состояниями определяет мою ступень, тот уровень, до которого я дошел. И разрыв между этими состояниями дает мне силу моего клея, силу понимания, ощущения, что я как раз из двух этих точек между моей природой и его природой начинаю познавать, чувствовать творение, реальность мироздания. И так мы должны делать. В этом и есть работа. И на самом деле, в этой работе я начинаю чувствовать, где именно точка равновесия между нами. Это во всем. На уровнях неживом растительном животном, когда человечество развивается, там нет особенной проблемы. Мы развивались согласно нашему желанию, согласно нашему эго, без всякой связи с Творцом. И все это организовывалось, устраивалось у нас, равновесие между нами и Творцом устраивалось неосознанно, автоматически. Тогда как уровень говорящий в нашем развитии, это уже, когда я должен поставить себя в соответствие, в равновесие с ним, по-настоящему, одно против другого.
Большое спасибо.
Мы еще должны увидеть, что человечество тоже, когда оно начнет приходить к осознанию равновесия с Творцом, оно увидит эти возможности войти в контакт, в равновесие с Творцом в самых простых вещах, которые человек делает. В работе в поле, на заводе, в связи между людьми, конечно, во всем чем угодно. Там, где мы приводим себя в действие, как мы там раскрываем Творца и делаем не больше и не меньше, а всегда сохраняем среднюю линию. Мы еще поговорим об этом, но это будет в скором будущем. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, откуда человек может знать, любит ли он товарищей?
Ават хаверим
любовь к товарищам вытекает из любви к цели. Потому что товарищи — это, по сути дела, средство к цели. А без цели у нас не было бы понятия объединения и любви к товарищам. Изначально все приходит из первой и последнего, первой и последней точки творения. Это слияние с Творцом. В начале творения слияние с Творцом — это точка сущего из ничего, которая вынужденным образом слита с Творцом, потому что Он ее создал как сущее из ничего. И поэтому она слита с Ним из того, что у нее есть полная самоотмена относительно Него, хотя она противоположна Ему, но эта противоположность не рассматривается. А в Мартикуне в конце исправления эта точка, которая уже получила внутрь себя все свойства, которые есть в развившем ее свете, это в эту точку. Все свойства этого света вошли в эту точку. Эта точка из того, что она приняла, она включила в себя все свойства света. Она доросла до тех же размеров, как и свет, и сила, которая в ней есть в слиянии со светом, она получается в 620 раз, то, что у нас называется, больше. То есть она умножает величину света на величину своего сопротивления свету. И так в этом ее сила, в этой точке, в окончательном состоянии. Весь процесс, который мы, по сути дела, проходим, если мы хотим быть в этом процессе и не выпадать из него в материальности, в животное состояние, весь этот процесс должен быть в том, насколько мы слиты с этой задачей. То есть мы максимально включаемся в свет. И тем самым мы отменяем себя. Все наши действия — это самоотмена или отмена отдающих килим, шорошалев, или получающих килим, килим авиюта бет гималдалет. Гальгальтинаем и Ахаб. Но это отмена. И поэтому весь этот путь мы должны прежде всего видеть окончательную точку, которая на каждой ступени называется цель ступени, цель творения, то есть слияние. И поэтому, если мы собираемся с товарищами, группа, заседание, учеба, распространение, неважно что, если мы не видим перед собой точку соединения, точку слияния именно с Творцом, а не только между нами, но с Творцом, наша работа без направления. Она может быть очень хорошей сама по себе, но, по сути дела, она не приводит нас к правильному итогу. А Творец делает все же это, потому что мы не очень знаем, как настроиться, пока что не чувствуем. Но здесь как раз из скрытия мы должны требовать Его, то есть требовать быть направленными на Него, чтобы Он помог нам в этом. И в этом, это, я бы сказал, ошибка, погрешность, небрежение, точнее говоря, с нашей стороны, когда мы забываем, что мы не направляем себя в точности, чтобы прийти к слиянию в конце каждого действия. Даже если это просто слова. Потому что это всегда в каждом состоянии делаем даже в нашем мире. Вначале тебе дают что-то сделать в каком-то действии, допустим, в работе, на предприятии, неважно где. И ты делаешь это так, потому что тебе сказали. Потом ты начинаешь получать через несколько раз ощущение и понимание, и включение с самим материалом. Ты начинаешь видеть там разные виды со своей стороны, разные отношения и так далее. Но с чего это началось? С того, что ты начал просто какое-то действие. И здесь тоже надо сказать просто словами, что я хочу в конце действия прийти к слиянию с Творцом, почувствовать его, раскрыть его, привести себя к состоянию, когда я включаюсь в него, говорить. И тогда, в особенности, если это действия внутри группы, они приведут нас к продвижению, к цели творения. Это то, чего нам не достает. Мы не чувствуем важность этого, поэтому не исполняем это. Это небрежение. Да.
Из десятки в Китае нас спрашивают по поводу собрания товарищей. У них есть четыре вопроса. Первый — подготовка к уроку. Это тоже собрание товарищей?
Да. То, что мы делаем вместе, чтобы соединиться, чтобы в конечном счете дать место для раскрытия Творца, это называется заседанием. Да.
Еще они спрашивают, если каждую секунду в течение дня, когда я в своем сердце соединяюсь с товарищами, это называется внутреннее собрание?
Тоже. Это все зависит от намерения человека. Я не обязан даже в этом приглашать всех товарищей, чтобы они сидели рядом со мной вокруг круглого стола, и было бы их ровно 10 в одном месте. Это даже виртуально, как мы говорим. Ты видишь Ростов, Воронеж, Япония, Кирьят-Гат. Сидят там повсюду несколько товарищей, сколько? 2-3. Если они соединяются вместе, этого достаточно. Уже думают о заседании, товарищи. Вот так, ты видишь? Поэтому мы, в общем, должны только думать о том, что мы все находимся вокруг одного большого стола, и все мы хотим, чтобы в связи между нами раскрылся Творец, и насколько мы должны в соответствии с этим, как мы думаем о Творце, мы должны так думать о каждом товарище и об объединении всех товарищей. Система, которая существует, система, которая присутствует, и вся она исправлена. Разбиение в нашем сердце. Насколько мы хотим исправить наше сердце и увидеть систему совершенной, мы этим приближаемся к Творцу, потому что Он включает всю эту совершенную систему.
Ави Мояль спрашивает нас, как мы можем знать, что наше действие дает максимальное наслаждение Творцу?
Результат действия я должен видеть, согласно моим товарищам, насколько они теряют каждый свое «я», и все мы вместе ощущаем себя в каком-то одном внутреннем состоянии, где нет никого из нас, а все мы там вместе, и материальное остается снаружи, а общее «я» находится внутри, и насколько это общее «я» дает мне силу ощущения существования больше, чем мое тело, чем мое «я», как существующего отдельно вне этого. Мы должны прийти к состоянию, когда наше взаимовключение, которое называется «я» группы, будет ощущаться до такой степени, что все наше материальное исчезнет, действительно так, и мы, после того, как оно исчезнет, у нас вернемся к нему вынужденным образом, чтобы сохранять это, потому что это указание Творца давать существование телам, благодаря которым мы занимаемся, поддерживаем все человечество. Но на самом деле мы оторваны от наших тел и от всего человечества и существуем внутри этого «я», которое мы соединили между собой, и там мы раскрываем наше единство с Творцом. Да?
Тимур из Стамбула спрашивает, можем ли мы прийти к правильному действию, прежде чем раскроем зло между нами?
Нам не надо думать о зле. Если это приходит, приходит в пути, мы должны обнаруживать это не как зло, а как осознание разбиения, которое каждый раз раскрывается. И вчера мы читали статью об этом, что разрушение и изгнание и рабство, все эти этапы в раскрытии и включении желания получать обязательны, потому что без этого желания, которое раскроется в нас, мы не сможем раскрыть все свойства Творца. Поэтому я не думаю о них. Они раскроются без сомнения, и раскроются такие состояния разбиения, грехи, проблемы. Все раскроется. Невозможно знать это заранее. Система скрытия душ, скрытия светов работает таким образом, что она раскрывает только в соответствии с тем, насколько мы будем способны. Но когда раскрываются помехи в пути, это признак того, что мы способны. Поэтому прежде всего нужно так и рассматривать это. Способны, обязаны включиться с этим вместе, невозможно перепрыгнуть через это, а мы включаемся в это в таком виде, что это вещь не самое важное, что я должен включиться в них, чтобы продвигаться дальше. Этим я продвигаюсь на следующую ступень, я включаюсь в это зло, но я проникаюсь им, чтобы превратить его в полезную материю, полезный авиют. Поэтому не должно быть страха проблем, которые будут в пути, а нужно только видеть, как ты с ними справляешься. Это искусство, которое мы постепенно обретаем. Ну, короче, будет все нормально. Да.
Моше из Лос-Анджелеса спрашивает, как прийти к единому согласию? Скажем, у нас есть собрание товарищей, мы хотим как-то усилить нашу группу, укрепить ее. Как мы приходим к единому согласию о каком-либо действии?
Я не вижу в этом никакой проблемы большой, потому что мне, с моей стороны, не важно, что думают товарищи. Не важно, имеется в виду, что то, что они думают, я могу принять. Вот и все. Желательно так делать. Ну, так кто-то очень сильно хочет какую-то тему, какого-то действия, какой-то внешний образ, чтобы было это. Сделаем. Сделаем. В любом случае, намерение важно. А в намерении нет различий и споров, а только в каком-то внешнем виде это не настолько важно. Нужно видеть, чтобы это было реалистическим, чтобы это не было во время дождя или хамсина, когда снаружи нельзя выйти. А сделать это так, чтобы было комфортно. Или дети, женщины с нами вместе, так и так, надо посмотреть. Но в общем, Я думаю, что если хотят так делать, пускай делают. Тут нет проблемы. Нужно посмотреть, как идти согласно товарищам. Да, Амнон.
Здесь написано, что придешь ты в виноградник, ближнего твоего, и будешь есть досыта, и не наполнишь ты килим свои. В материальном мне понятно это, но в духовном у меня есть вопрос об этом. Как это?
Спрашиваю о духовном без, без этого примера.
А как же в духовном? Что значит виноградник ближнего? И ел ты? И вообще, как можно насытиться в духовном? Что значит, в килим свои не наполнишь?
Мы еще не дошли до этого, ладно? Еще не можем реализовать. Поэтому я сказал, что дай пример из своей жизни. Что такое пришел в виноградник ближнего своего. Мы придем в такие взаимовключения, когда сможем правильно их исполнять. Вот и все. Да. Доброе утро. Вопрос, как можно лично направлять себя на цель, на слияние с Творцом, до того, как я пришел в группу? Самостоятельная работа.
Невозможно. Невозможно. Сказано в начале предисловия к учению 10 сферот, что человек, что Творец приводит человека к доброй судьбе и говорит, возьми себе вот эта добрая судьба или добрый жребий, как он объясняет там. Это значит, что он приводит его в группу, и в группе человек должен включиться и должен выполнить, соблюсти закон поручительства, и насколько он соблюдает этот закон поручительства, то есть объединение с другими, этим он вызывает свет, возвращающий к источнику, и не иначе, и начинает продвигаться по пути исправления. А в одиночку это невозможно. Ну, или как ты видишь, наши товарищи, видишь, на экране есть много отдельных ребят, но они все-таки связаны с нами, они работают еще с другими товарищами в разных группах, они создают там десятки и собрания товарищей виртуальные. И это дает им такое же продвижение, как будто бы они сидят вместе, у них есть буквально ощущение. Нет, не иллюзия, а вот именно модель, так, что они чувствуют, что они вместе, что расстояние не разделяет их. Так человек может преодолеть вот эту неживую связь. Но он должен быть связан. Потому что все разбиение Адама Ришон было в том, что разбилась душа. А все исправление в том, что мы должны снова соединить эту душу, собрать ее. Это берет время у человека, чтобы это осознать, потому что это против нашего эго. Я помню себя, когда пришел я в науку Кабала и учился. И хотя я и слышал об этом. Исправление Ламет из Тикуней Зор, я это слышал, но я не хотел слышать об этом. И когда читал разные хасидские книги, что нужно сидеть вместе, группы, там, на трапезе и так далее. Я это отвергал, для меня это было неприемлемо, что это за какая-то для это для масс, массовое какое-то развлечение, для мой разум, мое сердце, все это отвергало. И у меня взяло много времени. Пока я все-таки я получил какой-то свет, потому что ни разумом, ни чувством они сами по себе не могут измениться и начинать эти вещи каким-то образом возвеличивать. Только либо удары, либо воздействие света, что является одним и тем же. То есть либо негативное воздействие света, либо позитивное. Свет, который действует в облачении Хасадима, это свет, возвращающий к источнику, а без облачения Хасадима — это удар. А, пульс Денура и прочие. Я помню, когда я начал ощущать, что это действительно реализация всего творения и всей Торы, и всей науки Каббала, объединение между людьми, между товарищами, объединение в группе, и что таким образом, который мне казался низким и таким детским, как дети в детском саду. В России нам говорили, нужно объединиться, и нужно быть человек человеку, брат, товарищ и так далее. Я почувствовал, что да, это реализация, ничего не поделаешь. Я помню, это было очень непростое раскрытие, такое откровение. Это было просто... я был сломлен внутри, я себя заставил, так вот согнул, это так внутри должно быть. И начал читать статьи таким образом, что где же он пишет об этом? И вдруг я вижу, что это везде написано об этом, в каждом месте только об этом и пишется. И в учении десяти сферот об этом, и в статьях Рабаша. И с ним я говорю, и он тоже говорит так. И взор. Но это был внутренний переворот очень большой, потому что я по своему характеру, мне никто не нужен. Я могу жить один в лесу. Буквально. И мне не важно в лесу питаться как животные, только чтобы быть одному. Как звери. Такой характер мой. Когда я это раскрыл, это был особенный момент. Это просто свыше такое благоволение. Поэтому необходимо стараться продолжать. Есть такие, кто это начинает слышать быстрее, есть такие, у кого это берет больше времени. Но этот переворот должен произойти в каждом. Ну, есть такие, кто не чувствует, что это буквально переворот. Есть такие, у которых это очень сильное внутреннее такой слом.
Большое спасибо.
А когда мы выходим в широкие массы, то нужно понять, что и там есть разные уровни и формы отношения к объединению. Есть такие, кто принимают это просто, есть такие, кто относится к этому по-научному, есть такие, кто никоим образом не способен на это, есть такие, кто готовы это принять, но лишь ради так как-то личным образом, или в личную выгоду, такие, скажем, как политики или еще. Есть разные проявления. И так это по всему миру. Насколько он эгоистичен. Ты видишь, что во всем мире проявились две тенденции. Одна тенденция, насколько можно отдалиться друг от друга и не строить никаких связей друг с другом, с одной стороны. С другой стороны, вся эта технология, телефоны и прочее, они как раз-таки готовы и приспособлены к все более тесной связи, внешней связи. И это все подготовка к будущему объединению, к раскрытию зла и к будущему единению. Итак, нет больше вопросов. А, да?
Мы как раз на прошлой неделе, у нас в субботу есть час группы, мы начали работать согласно порядкам этапов. И тут есть один период, который мы здесь не пишем. Я хотел спросить вас, нормально ли это, потому что мы это взяли с каждую неделю. Кстати, только что у нас было в десятке, что хорошо, что плохо, и планируется следующую неделю через этапы этой статьи. Так мы делаем действительно как бы рефлексию, что работало, что не работало из тех действий, которые мы выбрали на заседании товарища. Он тут не пишет об этом, на самом деле, проверять. Но ведь на третьем этапе проверяют действия, что делают десятки, тогда мы выходим на неделю, чтобы действовать. И тогда в конце недели проверить, что работало, не работало в задачах, действиях. Исходя из этого, сделать выводы на следующую неделю.
Что вы делаете, кроме урока?
Заседание — это один час в неделю, которое называется заседание десяток.
И только?
Да, это последний час утреннего урока в субботу. Выходите, мы продолжаем с 7 до 8.
А, я думал, это просто здесь какие-то объявления.
Нет, это час группы, где мы обсуждаем...
С 7 до 8 в шаббат? А, это не отчет, это время группы, где вы обсуждаете состояние
десяток.
Десяток.
Это официально, иногда и в пятницу вечером десятки, которые встречаются, есть еще времена для десяток, которые иногда все десятки официально сидят вместе. Начали мы хотели в общем сказать, что мы сделаем постоянный формат, и завтра тоже у нас будет время, тот же формат, на самом деле, что мы сделали. На прошлой неделе решение работало, что работало, как планируют следующую неделю. Через эту статью.
Вам будет мешать, если я буду сидеть здесь, в сторонке?
Совершенно нет.
Нет. Ну хорошо. Ну, я посижу, потом, может быть, смогу сказать что-нибудь. Или, может быть, даже не говоря ничего. Когда я поднимаюсь к себе, там уже внук приходит. И есть уже разные помехи, люди заходят. Всякие разные, сторонние. Хорошо, зато я буду сидеть с вами с 7 до 8. И я тогда скажу вам, если нужно будет сказать что-то. Обычно в этом нет никакой необходимости. Хорошо, мы закончили эту статью, мы не успели провести семинар. Нет, нужно нам все-таки приступить к птихе. Сегодня у нас птиха. Хорошо.
Перейдем к следующей части.